Добрый вечер. Как говорилось в старом анекдоте, но это уже у нас к передаче с Белковским, наверное. Вот точное бердичевское время что-то около 5. Да, и у нас что-то около 7:05. Вот сейчас.
У меня у Сергея Бунтмана пропал звук.
Что ж так?
Вот,
Вот, все
появился.
есть, появился. А я уже сказал точное время. Я хочу сказать, что при всех шутках и прибаутках сегодня ведь очень печальный день. Сегодня мы бы хотели разобрать, я думаю, Алексей Валерьевич, итоги настоящего процесса над убийцами Бориса Немцова, что случилось 10 лет назад ровно. Вот, 27 февраля 2015 года. Вот очень печальный день. И даже о нем не знаю, что писать и говорить. Я согласен с Сережей Пархоменко, который говорит, тут почти ничего не скажешь, правда, он большой пост написал. Вот почти ничего не скажешь и не будешь вспоминать каких-нибудь веселых и не очень веселых из общения. Ведь он был наш друг, Борис Немцов. Ко всему тому, что он был и большой политик, и ярчайший политик демократического направления. Вот он же был наш друг и друг близкий.
Я Бориса Ефимовича не знал, мне тут добавить нечего. Но знаешь, что я скажу? Вот у тех людей, которые мастырили, по-другому не скажу, сегодняшнее дело, которое мы будем рассматривать, была абсолютная уверенность, я в этом не сомневаюсь, что оно никогда не станет предметом разбирательства. Оно стало гораздо быстрее, чем они вообще могли себе представить, по крайней мере, в отношении двух из трех, кто этим делом непосредственно занимался. Да и до реабилитации прошло, ну, в масштабах человеческой жизни немало, конечно, но и не так уж много, меньше 20 лет.
Да, сегодня вот один из советских процессов, у нас будут латышские буржуазные, так называемые националисты.
Да, те, кто как бы интересуется историей политических репрессий и большим террором, то есть периодом 1936-1938 года, в общем, себе прекрасно представляет, что в это время было больше десятка вот таких вот национально окрашенных процессов.
Да, и
Судили
компаний
венгр.
вообще, и компаний было, компаний арестов, национальные вот эти волны национальных операций.
Судили венгров, которых немало было на советской территории, потому что в основном это были венгерские коммунисты, которые здесь оказались после поражения венгерской революции. Судили эстонцев, судили поляков, не в один заход, а во много заходов судили поляков. Судили корейцев, кого только не судили. Знаешь, я наткнулся, готовясь к сегодняшней передаче, на строки Александра Безыменского, небесталанного поэта. Помнишь, Маяковский обращался, да, к молодым поэтам, товарищ Безыменский, товарищ Светлов и товарищ Уткин. Ну, Светлов, безусловно, в этой троице самый талантливый, но и Безыменский с Уткиным, в общем, не бездарности абсолютно. Говорят, что Булгаков, ну, булгаковеды считают, что для Булгакова именно Безыменский послужил в какой-то степени,
Бездомным, да.
да, послужил прототипом Иоанна Бездомного. Ну, коль так, то, видимо, Булгаков видел в этом человеке какую-то непогасшую еще искру, потому что мы же помним, что Бездомный, в общем-то, к концу романа стал человеком, в общем, вполне прилично, многое понявшим на примере вот этой вот истории, начавшейся на Патриарших прудах. Но, тем не менее, в конце 20-х годов или в начале 30-х Безыменский пишет такое: «Построятся в ряд боевые года, привстанет на миг председатель суда и голосом тысяч рабочих колонн потребует списка враждебных имен». Ну, насчет «привстанет на миг» Безыменский оказался пророком. Вот те процессы, о которых мы говорим, собственно, сами судебные заседания примерно миг и занимали. Час-два – это же особое совещание, это
Да.
даже не имитация
Нет,
судебного
когда были
процесса.
большие имитации, большие эти спектакли в колонном зале Дома
Да,
Союзов,
Там-то по нескольку дней
Да.
заседания, пресса, все. А это с закрытыми дверями перекурили, чайку отхлебнули, подписали, бумаги отложили, перешли к следующему делу. Сейчас это, в общем, все хорошо описано. Так вот, латыши. Значит, сначала об общем порядке. После смерти Кирова в 1936 году приказ НКВД номер 00485 устанавливает особый, так называемый альбомный, это профессиональный жаргон, альбомный порядок оформления дел. Вот этот порядок и будет использоваться при проведении вот этих вот национальных процессов, ну или точнее расследований. Значит, что делается? Работники управления НКВД там, на местах, если это в провинции, где-то дело происходит, или в центральном аппарате, по окончании следствия составляют списки, справки, коротенькие, на осужденных, или, как принято в этой профессиональной среде говорить, осужденных, с разбивкой по категориям. Ну, обычно как? Первая категория – расстрел, да? Вторая категория – 10 лет лагерей, третья категория – 5 лет лагерей, ну и дальше там в зависимости. Затем эти справки комплектуются в специальный список, вот он-то и называется альбомом, да? Значит, их подписывают, иногда внося какие-то коррективы, уточнения, дополнения, иногда прямо просто вот как подали, так и утверждают. Кто? Начальник управления НКВД или нарком внутренних дел республики и местный прокурор. Дальше альбом направляется в Москву, где уже, так сказать, происходит окончательное утверждение. Соответственно, нарком внутренних дел СССР, это Николай Иванович Ежов на период описываемых событий, и генеральный прокурор СССР, то есть Андрей Юнович Вышинский. Ну, а дальше альбомы возвращаются, если дело происходит не в столице, альбомы возвращаются в местные НКВД, и, значит, приводится в исполнение, никаких ни обжалований, ни помилований, ничего. Ну вот, например, 29 декабря 1937 года Ежов и Вышинский подписали расстрел, знаешь, скольки? 992 человека.
Ударники.
Ударники. Ну, под Новый год всегда, как известно, так сказать, особенно, да, у нас штурмовщина, закрыть план по валу, по году там и все прочее. Вот так вот 992 человека. Если говорить именно о латышском, так сказать, элементе, сейчас Андрей даст нам первую нашу картинку, и мы увидим большого труженика, так сказать, известного профиля. Это Алексей Алексеевич Насеткин, который прошел долгий достаточно путь в органах НКВД. И вот именно он 23 ноября 1937 года выступал в Кремле перед членами Политбюро с докладом о вскрытой им и его сотрудниками контрреволюционной латышской организации. После этого сразу полетели головы, в том числе очень известные головы, но я сейчас могу назвать фамилии Алксниса, Берзина, Петерса, Лациса, Вацетиса, да, первого, одного из первых, не первого, конечно, первый Крыленко был, главнокомандующего силами, вооруженными силами Советской Республики. Просто по признаку фамилии. Латыши, латыши. Почему именно к латышам прицепились? Ну, во-первых, не только к латышам далеко. А во-вторых, дело в том, что на Латвию вообще посматривали с большим подозрением. Страна откровенно, откровенно антисоветским режимом. Улманиса, да, режим такой жестко авторитарный, отменивший там
Да.
многие права и свободы, и вообще явный совершенно кандидат к вам с Айдаром
Да, конечно, да,
в известную
конечно.
передачу. Вот, с другой стороны, соседняя страна до Витебской и Могилевской областей Белоруссии там вообще рукой подать. Тогдашней Беларуси, это еще до освободительного похода. Много немцев, традиционно, исторически, да, вот эти самые остзейские немцы, давайте вспомним, что Рига вообще-то в начале 13 века немцами была основана как город, и многие из этих немцев остались, и, Вот. А с немцами, понятно, в это время отношения все еще пока плохие, да? Как с Америкой до Трампа. Вот. И поэтому тут как бы даже вопросов не возникало. Латыши, конечно, должны были создать вот эту самую контрреволюционную латышскую организацию. Значит, тем более, что Насеткин, он не случайно был выбран. Почему именно Насеткин? Он в это время был начальником управления НКВД по Смоленской области, один из западных регионов, да, то есть вот как раз, собственно говоря, все, что там сравнительно недалеко границы, это как раз логично, что именно ему было поручено, думаю, что было поручено. Значит, что он предложил? Точнее, что он утверждал и что он предложил? Он утверждал, что вот этот вот буржуазный националистический латышский центр представляет собой разветвленную организацию, которая пробралась в латвийскую секцию Коминтерна. В общество Прометей было такое общество латышей в Советском Союзе, такое своеобразное землячество, значит, латвийская, другие всякие организации, и предложил, значит, он сказал, у нас, товарищи, вот по данным оперативного учета есть какие-то сведения на 5000 человек, я предлагаю 500 арестовать. Вот такой вот подход. Ну, а что, собственно?
Децимация. Это децимация.
Ну, в
Вот,
общем, да.
да.
Что это, если не децимация, то есть, значит, репрессии
Каждого
в отношении
десятого.
каждого десятого, да, разумеется. Предложение было на ура принято, и буквально через несколько дней была направлена шифротелеграмма в региональное управление НКВД о проведении операции в отношении перебежчиков из Латвии, всяких иммигрантов, активистов латышских клубов. Значит, что в ней предлагалось? С 3 декабря, цитата, «приступить к аресту всех латышей, подозреваемых в шпионаже, диверсиях, антисоветской националистической работе». Чтобы местные товарищи не занимались самодеятельностью, прямо там в директиве было выделено 8 категорий вот таких вот неправильных латышей. Значит, смотри, находящиеся на учете и разрабатываемые, это вот то, о чем Насеткин говорил по данным оперативного учета. Политэмигранты из Латвии, прибывшие в СССР после 2020 года. Перебежчики. Руководители, члены правления, сотрудники местных филиалов вот этого общества «Прометей» и
Метей.
других латышских клубов, да. Руководители, члены бюро местных отделений общества латышских стрелков при ОСАВИАХИМЕ. При ОСАВИАХИМЕ было вот такое вот отдельное, значит, ну, внутри там, так сказать, подразделение латышских стрелков, потому что они пока еще считались одной из железных гвардий революции, из которых примерно добрать, а не искать там вот эти самые
Ну,
организации.
вышеупомянутые знаменитые латыши из ЧК ГПУ и из Красной Армии, вот это, в общем-то, бывшие стрелки.
Конечно. Бывшие руководители и члены правлений бывших акционерных обществ «Продукт» и «Лесопродукт». Это во времена НЭПа такие вот были концессии, акционерные общества, которые, так сказать, занимались торговлей. Латвийские подданные, за исключением сотрудников диппредставительств, и латыши, прибывшие в СССР в качестве туристов и осевшие в СССР. Один такой пример я приведу. Что касается сотрудников диппредставительств, вообще латышами занимались не первый раз. И еще в начале 30-х годов, например, был очень серьезный и последовательный наезд на консульство Латвийской Республики, которое располагалось в Витебске. Видимо, там проживало компактно достаточно большое количество латышей по национальности или подданных Латвии. И в конечном итоге, ну, консулу дали возможность выехать, не стали дипломата, но его выдавили из страны, консульство закрыли и так далее. То есть тут как бы тоже работа велась, просто, ну, сказать, не арестовывали, а так, в общем, кому надо, приглядывали. Потом, когда такая достаточно печальная и хорошо известная фигура, начальник третьего отдела, третьего управления НКВД СССР Радзивилловский, когда он будет арестован в бериевские времена, в бериевскую оттепель, да, вот эту первую 1939 года, он будет давать показания. Я спросил Ежова, как практически реализовать его директиву о раскрытии антисоветского подполья среди латышей. Он ответил, что стесняться отсутствием конкретных материалов нечего. Запомним эту фразу. Следует наметить, несколько латышей из членов ВКПБ и выбить из них необходимые показания. С этой публикой не церемоньтесь, их дела будут рассматриваться альбомным порядком. Надо доказать, что латыши, поляки и другие, состоящие в ВКПБ, шпионы и диверсанты. Выполняя указания Ежова, я и все другие начальники УНКВД сделали одно из самых черных дел, огульно уничтожая поляков, латышей и другие национальности, входя, значит, все показания об их якобы, да что ж такое, антисоветской деятельности получались, как правило, в результате истязания арестованных, широко применявшихся как в центральном, так и периферийных органах НКВД. Вриновский рекомендовал мне в тех случаях, если не удастся получить признание от арестованных, приговаривать их к расстрелу, даже на основе косвенных свидетельских показаний или просто непроверенных агентурных материалов. Вот, собственно говоря,
но это был принцип. Это был принцип.
Это принцип. Более того, это принцип, который...
Да, и у товарища Берии в Тифлисе, в Тбилиси, он же, вот он применялся, этот принцип соблюдался творчески, я бы сказал даже.
Конечно, просто в 1939-м товарищу Берия необходимо было начать на новом месте, так сказать, ну, с определенной вот ноты. Вот эту ноту взяли, вот некоторое количество ежовских сотрудников во главе с самим Ежовым было, соответственно, наказано. Ну и вот есть статистика, уже мемориальская статистика, что на 10 сентября 1938 года меньше года занимались целенаправленно латышской линией. Вот этими комиссиями НКВД и прокуроры СССР, о которых я говорил в альбомном порядке, рассмотрено 17 851 дело, к расстрелу приговорено почти 14 тысяч человек. А всего в рамках латышской национальной операции за все годы большого террора осуждены 21 300 человек, из которых 16 с половиной тысяч расстреляно.
Ты знаешь, в 71 году папа меня повез в Ригу первый раз, где он учился. И мы с ним пошли в недавно построенный музей латышских стрелков. Ну, там теперь музей оккупации сейчас. И я смотрю, мы с ним смотрим и так переглядываемся. И даты смерти у большинства, вот там, 38, 38, 38. И я так говорю, смотри, здесь все как-то в один год все это. Он мне так подмигивает и говорит, эпидемия была, громко говорит, эпидемия такая.
Ну, правильно, решение принято в конце ноября 1937-го,
да, да.
С 3 декабря начали брать, пока то все, пока писали немногочисленные, но все-таки бумажки. Наступил 1938 год, вот 1938 годом они практически все. Я приведу один конкретный пример, прежде чем мы перейдем к заявленному делу. В Москве был латышский национальный театр. Назывался он «Скатуве». И возник он еще аж в 1919 году. Образован он был при вот этом самом латышском просветительном обществе «Прометей». И его основателем этого театра был один из учеников Евгения Багратионовича Вахтангова, актер и режиссер Освальд Глазунов, по-латышски «Освальдс Глазниекс». Значит, с 21 года начались регулярные спектакли по воскресеньям. Была студия при этом театре, были актеры-профессионалы, были актеры-любители. Театр был достаточно популярен. Он не только латышскую драматургию и не только на латышском языке представлял. Шли прессы и других драматургов, и на русском языке в том числе. Располагался этот театр, я когда адрес узнал, вздрогнул. Страстной бульвар, дом 8, библиотека имени Чехова, сейчас там вот в Подворотенке рядом с метро Чеховская. Сереж, я там вчера вечером лекцию читал, суток
О,
еще не
боже ты мой.
прошло. Вот представляешь, какие бывают совпадения. А сегодня утром я начал вот готовить отложенные ранее документы и на этот адрес наткнулся. Так вот, театр был арестован весь за неделю. Сначала взяли мужчин. Женщины 7 ноября в праздничный день успели еще сыграть спектакль, объявленный. Они каким-то образом сумели вот так сыграть, что зрители в зале не поняли, что мужчин нет. Они решили, что так и надо, вот так и задумано. И через 3 дня арестовали всех женщин тоже. Сейчас нам Андрей покажет фотографию женщины, профессиональной актрисы. Слева ее карточка в одном из... Она вообще актриса немого кино изначально. Ну, а в центре и справа это уже вот тот самый 38-й год, уже, так сказать, тюремная карточка. Не удивляйтесь, что там на карточке штамп уголовного розыска. Их содержали всех в следственных изоляторах, первом и втором в Таганской и Бутырской тюрьмах, а они находились по милицейскому ведомству. Места не хватало, товарищи, да? Так сказать, не хватало у людей с холодными головами и чистыми руками собственных посадочных мест. Вот они воспользовались милицейскими, ну и, соответственно, персоналом,
Ну, это
штатом.
все одно министерство, это ведь.
От лаборатории, да, тем больше министерство одно, конечно,
один
совершенно
наркомат.
верно. Вот. А женщина, которую мы сейчас видели на фотографии, это звезда немецкого немого кино Мария Лейко. Она работала в Германии. Потом, когда появилось звуковое кино, и многие актеры немого кино вынуждены были из кино уйти, она работала в театре. Значит, когда нацисты пришли к власти, она уехала из Германии, уехала в Латвию. Ее в середине 30-х, там сложными всякими ветрами, занесло в Советский Союз. Помнишь, я говорил про пример туристов, которые оказались в Советском Союзе? И ее уговорил Глазниекс. Ему нужна была ведущая актриса с европейским именем. Он уговорил ее, хорошие гонорары пообещал, еще там что-то, условия хорошие. Она жила тут в Хамовниках, в Оболенском переулке. Вот, хороший район. Значит, он ее уговорил, она осталась. И действительно, ей нравилось все. И вот она роли главные, естественно, играла. И публика очень тепло принимала. Вот она была одной из тех. В общем, короче, это решение остаться оказалось для нее совершенно роковым. Ну, а теперь перейдем к сегодняшнему делу. Андрей покажет нам, я надеюсь, третью фотографию. Вот такой вот славный, круглолицый, некрасивый, но, как мне кажется, очень обаятельный молодой человек в матроске. В русском варианте это Иосиф Иванович Визбор. Как его настоящая фамилия? Сложно сказать. Родился он в Латвии, в Лиепае, ну или точнее, как она тогда называлась, в
Либава.
Либаве. В Либаве, да. Вот, как многие жители этого портового города, значит, пошел в матросы, застала революция, революцию он принял, на стороне советской власти сражался, никогда в никакой другой армии, кроме Красной, не служил. Вот. Потом там, после демобилизации, поработал там, поработал сам на хозяйственной работе в начале 30-х. Его занесло. О его настоящей фамилии мы сейчас поговорим чуть позже, и о его национальности. Значит, его занесло в органы внутренних дел, и он стал сотрудником уголовного розыска. По этой линии в начале 30-х его отправили в Центральную Азию. Он там получил ранение достаточно серьезное. 2 года, по-моему, он там пробыл. В В Среднюю Азию он отправился уже с молодой женой, потому что в 31-м, если не ошибаюсь, году в поезде он познакомился с молодой женщиной, а медицинским работником. Она ехала из родного Краснодара, возвращалась на работу в Сочи, она работала медиком на одном из курортов. А это они, так сказать, у них начался роман, который затем перерос в брак. У него это был второй брак, у нее это был первый брак. Вот, поехали в Среднюю Азию, вот он там был ранен, его вернули, значит, в Москву, и в Москве в 1934 году у них рождается сын, как вы, надеюсь, уже поняли,
Да.
Юрий Визбор. Я когда перебирал, отбирал фотографии, я совершенно поразился. Андрей, дайте, пожалуйста, нам следующую фотографию. Это Иосиф Визбор уже из следственного дела, фотография 1938 года. Вот, а Андрей, дайте, пожалуйста, сразу следующее. Вот посмотрите.
А на молодого-то в бескозырке-то совсем похож.
А вот здесь сейчас
А
дело в том,
здесь-то
что
вообще с бородой-то.
Юрий Визбор в обычных условиях бороды не носил, но когда оказывался в условиях повышенной мужественности, в походе, на ледоколе, на горе каком-нибудь в альпинистском восхождении, там где-то на сплавина, на байдарочном, он бороду регулярно запускал. Это, кстати говоря, войдет в их с Адой Якушевой совместную песню «А мне все чудится ночами от твоего теплого плеча, вот четырьмя крестясь лучами горит в ночи твоя свеча. Дожди пролистывают даты, но вижу я и сквозь дожди стоишь ты грузный, бородатый, и говоришь не о суде, ах, пустяки, какое дело, и осужу, не осужу, мне лишь бы знать, что снегом белым уже покрыто сафруджу, мне лишь бы знать, что смерть не скоро, и что прожитого не жаль, что есть еще на свете горы, куда так просто убежать». Мне кажется, они здесь настолько копия, папа и сын, они, видимо, примерно одного возраста на этой фотографии, что такое ощущение, что мама в процессе рождения Юрьевича просто-напросто не участвует. Ну, давайте прервемся, да, Сереж, ты должен
Да, мы
прорекламировать книжку.
прервемся. Я сейчас без всяких роликов я расскажу, что у нас есть замечательная серия. Вы знаете, такая серая серия выходила воспоминаний. Вот. И здесь у нас то, что связано с династией Романовых. Ну и у меня тоже это были разные воспоминания. Здесь разные периоды. Например, вот в начале смуты в Москве собраны свидетельства мемориала о Николае I на фоне империи, портрет императора. Есть у нас перевороты и войны. Еще несколько есть поэты, цари, императоры. Здесь у нас есть серия, которую бы я на вашем месте, то, чего у вас нет, обязательно бы купил. Потому что это очень важные, славные документы, и чтение увлекательное о разных периодах, и для того, чтобы ну, там, не подражать, например, главному сегодняшнему писателю России. Сегодня Мединский был избран председателем Союза писателей России. Вот, из писателей, по-моему, там был из... Только Проханов вообще из тех, которые как-то
Неужели
кое-как
Прилепина не
известны.
было?
Что?
Неужели Прилепина не было?
Вот не видел я, не видел, я видел только вот Михалкова Никита Сергеевича, видел, что там Богомолов был, Константин Юрьевич, и видел я, конечно, Карена Шахназарова. Но
Это
это...
хорошо, что консолидируются
Да,
патриотические
конечно, да,
силы.
как
Хорошо.
написано. Да. Так, вот, и мы теперь так имеем союз писателей, но дело не в этом. Для того, чтобы составлять свое мнение, еще учитывайте, конечно, что если это иностранцы, то это переводы. Перевод неадекватен бывает, особенно его обороты бывает оригиналу. Но потрясающие, конечно, воспоминания. У меня несколько томов из этой серии есть, стоит, и я их очень люблю. Так что покупайте.
Андрей, давайте вернемся к тюремной фотографии Иосифа Ивановича, где, так сказать, третья наша фотография. Вот, собственно говоря, что в постановлении об аресте было написано: по имеющимся в пятом отделе УГБ УНКВД Московской области сведениям, Вис Борисов Иванович занимается шпионажем в пользу одного из иностранных государств. Дальше идут доказательства. Висбор – уроженец Латвии, за границей имеет родителей и родственников, с которыми держит письменную связь. Отец Висбора проживает в Латвии и оттуда последнему присылает письма на имеющийся адрес. Не на имеющийся адрес, а до востребования. Согласитесь, но это уже, в общем, уже лет на пять тянет. Мать Висбора находится в Париже и работает в театре оперной актрисы. Это правда. Насчет отца в Латвии неправда, отец в США. Простой рабочий, но вот уехал в Соединенные Штаты. Висбор среди своего окружения, а он в момент ареста работает оперуполномоченным в ОБХСС, отделе по борьбе с хищением социалистической собственности, значит, управление рабочей крестьянской милиции города Москвы, вот так его должность называется. Значит, Висбор среди своего окружения систематически выражает недовольство политикой ВКПБ и совласти, а также тем, что до сих пор не получил специального звания. Ну, специальное звание в милиции, напомню, звание специальное. Так это
ну, вот
называется.
Эти все старшие майоры и так далее.
Да,
там
нет,
вверху.
Даже и сейчас лейтенант полиции, например, это специальное звание.
А
есть воинские,
воинские ну, да.
звания, а есть специальные. Все, что не воинское, все специальное.
Ну, понятно, но тогда еще была разница просто в табеле о рангах.
Да, будет там сержант госбезопасности, это лейтенант, на самом деле, сейчас мы до этого дойдем. Кроме того, квартиру Висбора часто посещают лица, подозрительные по шпионажу, где и ведут антисоветские националистические разговоры. На основании изложенного, полагаю, Висбора Иосифа Ивановича арестовать, провести следствие по признакам преступления. Предусмотрено статьей 58, пункты 6 и 10 УК. Три подписи, три человека. Один будет вести следствие, сержант госбезопасности, то есть лейтенант Овчинников. Ничего я об этом человеке не нашел. Овчинниковых тогда в УНКГБ полно служило, понятно. Согласны, визируют начальник 8-го отделения, лейтенант госбезопасности, то есть майор на наши деньги, Хачанов. Расстрелян в 1939-м за недозволенные методы следствия. Начальник 5-го отдела УГБ НКВД, майор, то есть полковник на наши деньги, Столяров, тоже расстрелян в 1939-м за те же самые недозволенные методы ведения следствия при раннем Берии. Вот то, о чем я говорил. Они были уверены, что вот эти вот бумаги мы никогда не прочитаем. На обыске, ну что нашли? Есть опись, изъяли табельное оружие, которое положено.
Положено, да.
Да, изъяли обоймы к нему в том виде, в котором положено их было у него находиться. Изъяли фотографии, около 50 штук, домашние фотографии. Изъяли какой-то блокнот, изъяли еще что-то. Ни подрывной литературы, ни литературы на латышском языке, ни, так сказать, какой-то там переписки из-за границы. Дело, собственно, сегодня есть, и оно доступно нам, все дело. Тоненькая, тоненькая папочка. Андрей, покажите, пожалуйста, обложку папки. Это у нас пятая, по-моему, фотография, да. Я вздрогнул, Сереж, знаешь, когда вот внимательно на обложку посмотрел, там уже, понятно, в реабилитационные времена работники архива поставили штамп «Хранить до 1984 года». В сентябре 1984 года умер Юрий Швейцбор. Я очень хорошо помню этот день и помню, как, при каких обстоятельствах я об этом узнал.
Да.
Вот, вот такая, опять еще одно мистическое совпадение. Висбора допрашивали два раза, есть два протокола его допроса. Судя по всему, не били, вообще не били. Дело в том, что при таких широких, так сказать, взглядах на доказательную базу, как то, что я процитировал, от этих вот орлов, от них не требовалось, не обязательны признательные показания. Висбор их не даст. В последнем протоколе, протоколе очной ставки, он назовет все слова человека, подельника, который на него показывал, скажет, нет, я не признаю этого, этого не было. И следователь спокойно это запишет, а ему плевать. Показания есть, есть. А то, что латышский шпион, латвийский шпион запирается, юлит и не признает. Ну, слушайте, ну всех бить, это же никакого здоровья не хватит. Дело не в том, что их там жалко или еще какие-то глупости, а в амортизации ценного человеческого материала. Мы же тоже, знаете, не железо. Вас много
Да.
внезапно стало, да? Вот, значит, два протокола допроса, собственно, Визбора. На что Иосиф Иванович упирал? Он упирал на то, в чем его обвиняют, этого не было. Ну, понятно, тут как бы следствие говорит, было, он говорит, не было. И он пытался найти какую-то зацепку в области логики. И он говорил, поймите, я вообще не латыш, я литовец. Да, я родился на территории Латвии, но я литовец. Вот и там это, так сказать, вот ссылкой на родственников. Вопрос на самом деле о том, кто он с точки зрения этнического происхождения, это вопрос запутанный. Юрий Ильич сам полагал, что папина фамилия из Визбороса стала Визбором уже в советское время. Нифига. Встречаются Визборы в дореволюционных документах, тем более, что русификацией Российская империя занималась не менее энергично, чем ей будет заниматься в определенный период своей истории советская власть. Да?
Да.
Найдутся уже у взрослого Юрия Визбора, он будет уже взрослым человеком, известным журналистом, сценаристом и даже актером, найдется тетка в Литве. То есть это из тех родственников, из той ветки, которая останется, которая не уедет из Литвы в Латвию. И они будут писаться вполне на литовский манер Визбарасы. С именем тоже непонятно. Иосиф – это то ли польский Юзеф, то ли
Йозапас.
литовский Йозас.
Да, Йозес или Йозапас, да.
В общем, то ли он действительно латыш не только по рождению, но и по крови. То ли он литовец, ну или точнее потомок литовцев, перебравшихся в Латвию, благо, так сказать, да, что там перебираться-то, совсем недалеко. Вот, и, соответственно, фамилия слегка была переделана, имя там на латышский манер, потом
Но
уже
ведь
что-то.
эти переделки ведь связаны с языком, потому что это ведь для того, чтобы понять, что это именительный падеж мужской род. Вот ас у
Конечно.
литовцев и с у латышей. Там же это все изменяется по падежам.
Ну, конечно, народ ржал в постсоветское время, когда Ивановы там в спортивных соревнованиях.
Продолжает ржать-то.
Ивановы, ну, слушай, некоторые, Сереж, вообще не прекращали ржать. И тут литовские и латышские имена здесь ни при чем, они просто ржут по жизни. Вот, но вот смеялись, Иванов стал Ивановсом. Но так в этом государстве система падежов
Ну а как у нас-то? Мы
устроена.
же пишем кириллицей, склоняем имена
Почему-то.
иноязычные, да?
Почему-то, да?
Да?
Почему-то. Вот. Одним словом, но я уж буду называть Иосифа Ивановича Иосифом Ивановичем, да, чтобы путаницу дальше не вносить. Вот он стоял до последнего, вот последняя запись научной ставки. Я не латыш, я не латыш, я не мог входить в латышскую националистическую организацию, я литовец. Но ему, бедному, это, естественно, не помогло. Уроженец Липа и уроженец. Фамилия не русская, не русская, не еврей, не еврей. Все, свобода. На него были даны показания. Значит, да, ну вот, собственно, я могу привести просто цитату. На вопрос следователя он отвечает. Я латышом не был. И контрреволюционной латышской националистической организации ничего не знаю. Никакого участия в ней не принимал. Контрреволюционной деятельности против советской власти никогда не вел и не веду. Следовательно, это реагирует. Вы лжете. Как участник контрреволюционной латышской националистической организации вы изобличаетесь показанием другого участника данной организации Эльбура Ивана Ивановича. Следствие настойчиво предлагает вам и так далее. Иван Эльбур тоже сотрудник милиции, тоже, значит, латыш. Что он, собственно, показал? Ну, вот я читаю из протокола его допроса. Кроме того, Овизбор почему-то в это время не склоняют фамилию.
Не склоняли до 50-х
да.
годов.
То есть не только женский, но и мужской род не
Мужской не
склоняли.
склоняли. Не склоняли.
Кроме того, Овизбор, я выяснил, что он увольнялся из милиции за то, что держал связь с отцом, находящимся за границей. Я не знаю, было это так на самом деле или нет, но что неприятности могли быть, отец действительно жил в Америке. И хотя он был человеком левых взглядов и, умирая, все завещал какому-то там латышскому рабочему союзу прогрессивному, но кого волнует? В Америке все плохо, плохо, очень плохо.
Ну
Летом
да.
1937 года на службе в беседе с Визбором я... А вот здесь с Визбором. Да?
А.
Не с Визбором, а с Визбором. Я заметил ему, кавычки, видно, какое твое положение, тебя увольняли со службы, затирают в работе, ведь ты старый милицейский работник, а работаешь каким-то уполномоченным, спрашивается, почему, значит... А потому что ты латыш и держишь связь за границей. Визбор ответил, что действительно трудно стало латышам. Я лично недоволен сегодняшним положением и готов идти на все, только бы найти выход. Тогда я рассказал ему о существовании на территории СССР нелегальной латышской организации, ставившей целью защиту латышских интересов, и предложил Визбор принять в ней участие. А дальше очень интересная фраза. Но на мое предложение Визбор полностью согласился. Откуда «но»? А вот похоже, что изначально было «но на мое отказался». И начал секретарь или сам этот опер печатать, а потом понял, что «ну что это, я себе работу, что ли, прибавляю?» Оно осталось, а Визбор, который отказался, но согласился. Так бывает.
Я очень много читал дел, и там вот эти показания, которые здесь приводятся, эти показания переделывались, подделывались все одним и тем же языком. Ведь как бы ни говорили люди, чтобы они не говорили или не кричали, когда их бьют, вот они не говорили этим канцеляритам, которым потом
Ну нет,
записывали.
конечно. Нет, я имею в виду, что, конечно, на машинке, я сейчас читал протокол, напечатанный на машинке никто не печатал прямо во время допроса.
Нет,
да?
конечно,
понятно, что это
нет.
перепечатка. Но вот это «но» могли не заметить, не обратить внимания, оно осталось из старого варианта, но Визбор отказался, да, а тут впечатали, но Визбор согласился. В любом случае, мне кажется, что
да.
Нарочно так не сделаешь. Вот еще один допрос еще одного человека, который показывал. Тоже сотрудник милиции, все они из одного ведомства, Палло Эрик Яковлевич. Вопрос. Кто вам известен из участников контрреволюционной латышской националистической организации? Ответ. Кроме Эльбур и завербованный мной Андерсон, мне известны как участники нашей нелегальной латышской националистической организации, Буман, работник управления рабоче-крестьянской милиции города Москвы, Визбор Иосиф Иванович, уполномоченный ОБХС, управление рабоче-крестьянской милиции, и Моурин, уполномоченный ОБХС, то же самое. Вопрос. Откуда вам известно, что Буман, Визбор и Моурин являются участниками контрреволюционной латышской националистической организации? Вопрос. Не в бровь, а в глаз, правда?
Ну, да.
Ответ. О том, что Буман, Визбор и Моурин являются участниками нелегальной латышской националистической организации, мне известно со слов Эльбур Ивана. Между ними проводится очная ставка. Три листа протокола, 2,5 листа – это показания Эльбура. Вот Мне сказали, вот я поговорил, вот участник, вот родственники за границей, вот недоволен тем, что по службе задерживают. Висбору был задан только один вопрос, подтверждаете ли вы показания. Вот я сказал, он не подтвердил, он отказался от всего, добавил, что он в очередной раз, не в первый раз, что он не мог быть участником латышской организации, поскольку он не латыш. Андрей, дайте, пожалуйста, следующую нам картинку. Это у нас, значит, если я не ошибаюсь, сейчас я, извините, сам немножко. Андрей перепутал порядок, еще следующую справку такую небольшую казенную. Вот эта справка, которая будет выдана Юрию Висбору, взрослому сыну в конце 50-х, о том, что отец осужден вот этим совещанием НКВД и прокурора СССР и приговорен к высшей мере наказания.
Это когда ему выдали, в
Это
50-х?
Конец 50-х, 58-й, по-моему. Давайте вернемся к предыдущему большому тексту. Здесь молодой, уже отслуживший в армии, еще не член никаких писательского союза он не был. Ну, потом Юрий Висбор станет известным журналистом, будет членом Союза журналистов, Союза кинематографистов. Он напишет письмо как сын с просьбой разобраться в деле отца и по возможности его реабилитировать. Они знали, что его нет в живых. Мать пошла, значит, на свидание. Ей сказали приговор 10 лет без права переписки. И известная история, я таких читал и слышал много рассказов. Женщина, которая была дежурной, наклонилась и сказала, не ищите, это расстрел.
Да, это... Кто
Что
говорил, кто не говорил.
спасло семью?
Так.
У отца с матерью Юрия Висбора, они оба были людьми темпераментными, он особенно, видимо, несмотря на легенды его совершенно непробиваемом балтийском характере, он был человеком, видимо, таким достаточно темпераментным. Они ссорились время от времени. И во время одной из таких ссор, уже после рождения Юры, значит, мама его под мышку и уехала к родным в Краснодар. И там развелась. Благо, в середине 30-х это делалось вот по щелчку пальцев буквально. Это все строгости начались потом уже в конце и после войны. Потом семья воссоединилась, Иосиф Висбор приехал, извинялся, наверное, уговорил, увез. В общем, они на момент ареста, они жили с семьей вместе. Да. Юра не очень помнил отца, но, понятно, ему не было 4 полных лет, когда его арестовали, 3,5 года, но что-то помнил, вот вроде отец, вроде этому учил, там, еще чему-то. Рисовать вроде учил. Карандаши подарил. Юрий Висбор будет неплохим художником-любителем. В основном гуашью рисовал. Я видел его картины. Такой немножко под Рериха чуть-чуть такая стилизация. Иосиф Висбор тоже любил рисовать. Неизвестно, насколько умел, но любил, по крайней мере. Так что вполне возможно, что действительно с маленьким сыном этим занимался. Вот, а так он, конечно, его не помнил, но он обратился как сотрудник государственного радиовещания во второй половине 50-х. Он обратился в Союз писателей, помогите, пожалуйста, поддержите мое ходатайство. И есть письмо в деле, значит, за подписью одного из ответственных секретарей Союза советских писателей. Мне неизвестна эта фамилия, видимо, человек на такой бюрократической должности. Значит, с просьбой поддержать, вот сотрудник гостелерадио, вот, пожалуйста, посмотрите, разберитесь. И помощник прокурора, полковник юстиции Павлов, дал поручение рассмотреть это дело, заодно дело еще 4 или 5 латышей, которые проходили вот именно по этому конкретному обвинению. Я когда вот сегодня сел за все за это, начал вспоминать, потом что-то проверял уже в той же Википедии. Вот смотри, у Акуджавы отец расстрелян, мать в ссылке. У Кима отец расстрелян, мать в ссылке. Был такой очень хороший бард Владимир Туриянский, тоже этого поколения. Отец получил в лагеря и вскоре в лагерях умер, а мать вместе с маленьким Володей, там ему было 2-3 годика, отправили в ссылку в азиатскую часть страны.
Да.
Знаешь, что самое противное, не самое страшное, но вот лично для меня самое противное. Обязательно среди наших комментаторов найдутся люди, возможно, разного пола, которые скажут: ну вот видите, советская власть была гуманной, сын за отца действительно не отвечал. Ведь и Киму, и Акуджаве, и Висбору дали возможность закончить институт. И вот стоишь и думаешь, и вспоминаешь великий фильм «Адъютант его превосходительства». Я сомневаюсь, поручик, что у вас вообще
Была
была
мать.
мать.
Да. Ты
Вот.
знаешь, меня поразила справка, почему я так приглядывался к ней. Потому что первые справки, которые давали, в них очень часто были не те даты смерти и не те причины. Например, маме выдали справку, что мой дедушка умер в 41-м, чуть не в 43-м году, где-то от воспаления легких. Умер, а его расстреляли в сентябре 38-го. Так что вот то, что у него написано, и все, и осужденно, вот это серьезная справка была.
Нет, здесь как-то органы не сопротивлялись. Там все это дело, вот вся эта возня с реабилитацией, она заняла некоторое время, но это, видимо, чисто бюрократическая, так сказать, волынка была, да. Сопротивление, насколько я понимаю, Юрьевич не встретил, и документы были собраны, и он получил информацию о том, что, значит, отец расстрелян. Я не знаю, знал ли он, где он похоронен, что, в принципе, Висбор мог бы прийти. Ну, не то чтобы на могилу, но на то место, где где-то лежит прах отца, это Бутово. Это
Бутове,
Бутово.
да?
Бутово, да.
Не в
Сейчас
коммунарке, в
Андрей нам
Бутове.
покажет последнюю, нет, не коммунарка, а именно Бутово покажет последнюю сегодняшнюю картинку. Вот эта скорбная стена на Бутовском полигоне
Да.
с данными, какое количество людей там в какой период было расстреляно и, соответственно, скажем так, захоронена. Интересно, я очень хорошо знаю творчество Висбора. Как-то так получилось, что вот 40 лет я увлекаюсь, даже уже чуть больше, увлекаюсь авторской песней и знал периоды увлечения тем, всем этим, пятым, десятым, там, Егоровым, Галичем. Висбор неизменно оставался, остается моим самым любимым. При этом вот той частью головного мозга, который отвечает за рациональное, я понимаю, что как поэты, скажем, Акуджава и Галич на голову выше, что голоса у Юрьевича вообще никакого нет, что гитара самая обыкновенная, что он признавал, я гитарой не сильно владею и с ладами порой не в ладах, да, обучался у местных злодеев в тополиных московских дворах. Понятно, что он не Клячкин, понятно, что он не Дольский, понятно, что он не Сергей Никитин. А ты знаешь, а вот собрать все вместе и
Да,
совершенно
конечно,
потрясающе.
получается неповторимая и совершенно индивидуальная. Получается личность. Получается личность, которая нам становится близкой, ну или не близкой. Вот понимаешь, вот он оказался целиком, вот полностью в какой-то совокупности своей оказался тебе самым близким, получается.
Вот как-то Акуджава очень метко, уже поздний Акуджава, назвал авторскую песню особым состоянием поэзии. Да?
Да,
Вот
это,
и
конечно.
именно для этого личность, оказалось, имеет совершенно доминирующее значение. Вот это потрясающе. Я один раз видел живого Висбора, был на квартирнике, мама дружила с Вениамином Борисовичем Смеховым, и мы бывали у него дома, а Смехов и Висбор были очень близкими друзьями, у Висбора есть две песни его посвящены. Вот был квартирник, то ли это конец 83-го, то ли самое начало 84-го. Потрясающий баишник, потрясающего личного обаяния человек. И поэтому, когда вот он брал гитару и нехитрые аккорды, на ней вообще не имело никакого значения, знает он, что такое там малый мажорный нон-аккорд или не знает. Это вообще не про это. Но вот он в своем творчестве, насколько я могу судить, он ни разу к теме отца не обращался. У Акуджавы есть стихотворение, не песни, но стихотворение, обращенные к отцу. У Кима песен, по-моему, нет.
Но у Кима зато
14 лет пацан попал в тюрьму. Да, понятно.
про все про это
Конечно,
в целом.
конечно,
Это не
конечно.
обязательно, чтобы были просто. Это
А вот у Тарьянского много, например. Это, видимо, тоже, то есть невидимо, это, несомненно, очень личное
конечно,
такое.
конечно, да. Это не
Можно я
значит, что
здесь...
человек ничего не ощущает.
Можно я сделаю... Нет, конечно. Просто есть люди, которые считают это личным делом, которое не следует никуда выносить. Наверное, это мотив. Можно я сделаю парочку-троечку объявлений, Сереж?
Да, конечно.
Значит, во-первых, сегодня опять по промокоду «Мы» от Бунтмана и Кузнецова. В 8:15 я включаюсь на канале «Но Медиа» из России, в стриме «Новой газеты». Воробьев орех. Сегодня заключительная часть разговора про отмену крепостного права. Приходите. А в воскресенье у нас будет большой марафон.
Та-ра-та-там.
Поддержку каналов «Живой гвоздь» и «Дилетант». И там злая судьба разделила нас с Сергеем Александровичем Бунтманом.
Да.
Он будет допрашивать подозреваемого Венедиктова. Я так
Но у
понимаю, с
нас еще есть
12...
несколько. Это у нас целая группа будет, целая, в
А,
общем-то.
заговор.
Да, да,
Прекрасно,
да, да.
великолепно. И огласит список, да, как то, что он назначит, список имен. Значит, с 12 до 2, Сереж, вы, да, по-моему?
Да, с 12 до 2 это не от меня, это будем наблюдать, а тут будут у нас просто другие формы. Другие
Вот.
формы.
А с 15 до 16 у нас с Никитой Василенко, который подменит Сергея Бунтмана, которому нужно срочно, так сказать, другое место. Вот, кстати, Никита Василенко готовится за нами вслед
Да, так что
принять
давайте его не будем
эстафету. Да,
задерживать,
Никит,
да.
привет. Вот. Так вот, мы с Никитой Василенко рассмотрим дело «Чисто английское убийство» с названием «Или не дворецкий».
А
Потому что
кто?
в списке
А
подозреваемых
кто?
будут конюх, сиделка, вдова покойного и ее первый муж.
Но
Я
это
считаю,
какая-то
что...
настольная игра Улика. Абсолютно, совершенно прекрасная.
Приходите, мы будем
Да,
рады вас видеть. Можно
хорошо.
вообще, в этот раз можно вообще без промокодов. Вот.
Счастливо всем. Счастливо. Пока.